волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми и Цхинвали 8. В Праге 7 часов вечера, у микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. В Армении проходят парламентские выборы. В Чечне преследуют и убивают геев. В Ингушетии бастуют водители пассажирских автобусов. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас выпуск международных новостей, который из пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях: на парламентских выборах в Армении более 1000 нарушений. Выборы президента в Сербии проходят без инцидентов. В Колумбии около 200 человек погибли при сходе селевого потока. На парламентских выборах в Армении зафиксировано более 1000 нарушений, по информации агентства «Интерфакс», ссылающегося на активистов инициативы «Гражданский наблюдатель». Около 100 случаев связано с неисправной работой оборудования по регистрации отпечатков пальцев. В больше чем 150 случаях была нарушена процедура голосования и почти 40 права избирателей. Отмечены десятки вбросов бюллетеней. Нарушения зафиксированы и доверенными лицами блока «Выход». Сегодня в Ереване было совершено нападение на корреспондента армянской службы «Радио Свобода». «Радио Свобода» Азатюн Сисака Габриляна. Он увидел, как в штабе кандидата от правящей республиканской партии Армении Акопа Бегларяна раздают деньги, после чего на него набросилась группа людей, которые попытались его выгнать на улицу, отняли телефон. Генпрокуратура поручила полиции провести проверку в связи с фактом препятствования профессиональной деятельности журналиста. Явка избирателей пока составляет порядка 35%. В выборах участвуют 5 партий и 4 блока. В Сербии проходят президентские выборы, фаворитом которых считается действующий премьер-министр Александр Вучич. По сообщениям избирательной комиссии и местных наблюдателей, голосование проходит без серьезных инцидентов при достаточно высокой активности избирателей. К 14 часам местного времени проголосовали 29% избирателей. Вучич возглавляет правящую сербскую прогрессивную партию, возникшую после раскола среди сербских радикалов, и является сторонником интеграции Сербии в Европейский Союз. Главная интрига выборов заключается в том, удастся Вучичу получить достаточное количество голосов уже сегодня, или ему придется встретиться с кем-то из своих оппонентов во втором туре. При этом опросы общественного мнения показывают, что ни один из оставшихся 10 кандидатов не может рассчитывать даже на треть голосов Вучича.
Эхо Кавказа. Новости.
В Колумбии около 200 человек стали жертвами схода селевого потока на юго-западе страны. Сотни раненых, передает агентство «Франс-Пресс». Ранее колумбийский «Красный Крест» сообщал о 234 погибших, но эта информация не подтвердилась. В субботу река в районе города Мокоа вышла из берегов из-за проливных дождей. Селегрязевой поток накрыл территорию, где живут более 40 тысяч человек. У пострадавших было мало времени для эвакуации. Многие спали во время того, как уплыли. Накрыли их дома. Разрушены сотни зданий, смыты коммуникации и нарушено транспортное сообщение. В Колумбии около 200 человек стали жертвами схода селевого потока на юго-западе страны. Сотни ранены, передает агентство «Франс-Пресс». В субботу река в городе районе Муко вышла из берегов из-за проливных дождей. Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос прибыл на место стихийного бедствия и объявил режим чрезвычайной ситуации. В спасательной операции участвует более 2500 человек. Бывший глава ЮКОС и основатель движения «Открытая Россия» Михаил Ходорковский назвал провокацией со стороны властей акцию 2 апреля на Манежной площади в Москве. По его мнению, происходящее сейчас в центре столицы – это попытка слить протест. 26 марта по всей России прошли антикоррупционные митинги. Вскоре после этого в социальных сетях появилась информация о проведении 2 апреля новой акции протеста. Мероприятие не было согласовано. Следственный комитет возбудил уголовное дело о призывах к массовым беспорядкам. На Манежной площади в Москве в воскресенье собрались несколько десятков человек, в том числе провокаторы прокремлевских движений. Несколько человек были задержаны. В Москве на Триумфальной площади задержаны более 30 участников так называемой «прогулки оппозиции». Об этом сообщает интернет-издание «Грани.ру». По данным Интерфакса, среди задержанных есть несовершеннолетние, в чем обвиняют активистов, пока неизвестно. В настоящее время они находятся в отделе полиции. Новосибирске с требованием освободить всех задержанных в ходе общероссийской акции протеста, которая прошла 26 марта на площадь Ленина, вышли более 500 человек. Главным лозунгом акции стала цитата из высказывания премьер-министра Дмитрия Медведева «Коррупция должна стать неприличной». Постоянный представитель США при ООН Ники Хейли заявила, что США сотрудничают с Россией по ряду вопросов, но критикует Москву в случае необходимости, сообщает в воскресенье телеканал ABC. «Мы критикуем их, потому что то, что они сделали с Крымом и то, что происходит на Украине, неправильно. Мы говорили, что то, что они и Иран покрывают, Асада не принесет пользы», — сказала Хейли. При этом она пояснила, что США работают с Россией в ряде вопросов международной политики. «Нам нужно их влияние, когда речь идет об отношениях с Китаем и Северной Кореей. Поэтому есть определенные вещи, по которым мы работаем с Россией», — пояснила Хейли. Перспективы снятия антироссийских санкций найдут больше сторонников в Германии после парламентских выборов, которые пройдут в ФРГ в сентябре, считает депутат Госдумы Александр Ющенко. Он принимал участие в конференции партии «Альтернатива для Германии», прошедшей в воскресенье во Фрайбурге. Сегодня на поле конференции прошли бурные дискуссии по поводу нынешних взаимоотношений Европы и России. Представители «Альтернативы для Германии» считают, что предстоящие парламентские выборы смогут изменить взгляды на выстраивание связи с Россией, сказал Ющенко.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Подводим итоги недели. В Армении сегодня проходят парламентские выборы. Явку можно считать выше среднего, уже зафиксировано более 1000 нарушений, в основном процедурных. Парламент составит как минимум 101 депутат. Они будут избраны через двухуровневую пропорциональную систему. 97 мест распределится по партийным спискам и еще 4 места зарезервированы для представителей нацменьшинств. О ходе выборов мы беседуем с армянским экспертом, политологом Грантом Микаэляном.
Грант, как проходят выборы? Какова явка, по вашим наблюдениям? Много ли нарушений? Нам поступило сообщение, что было совершено нападение на корреспондента радио Азатутюн. Он видел, как в штабе кандидата от РПА Бегларяна раздают деньги, после чего на него набросилась группа людей, которые попытались его выгнать на улицу.
Да, я тоже читал об этом. Всего на данный момент крупнейшей сетью наблюдателей зафиксировано 1700 нарушений. Большая часть из них процедурного характера. Таких фактов насилия немного вроде бы. Было, например, позавчера, если я не ошибаюсь, или вчера, нападение на офис партии ЕЛК. Это одна из крупных оппозиционных партий. Но большая часть нарушений процедурного характера, хотя общее число большое, 1700. А вторая часть вопроса какая была?
Явка.
А, явка. Ну, объявили результат. На 5 часов дня 51% избирателей пришел, что означает, что явка выше среднего. И это видно. То есть я обошел в своем районе все избирательные участки, и довольно много людей везде, почти везде очереди. Хотя есть сообщение и о том, что есть и организованное голосование, то есть вот такого рода нарушения тоже есть, когда избирателей подвозят микроавтобусами, к примеру. Вот, о таких я тоже слышал.
А как по вашим ощущениям, вот если сравнивать с 2007-2012?
Ну, на первый взгляд, вроде бы лучше выборы проходят, хотя, ну, однозначно можно будет сказать только уже после завершения голосования. И вот в последнее время активно применяются математические методы оценки. Я обязательно этот метод применю и попробую понять, есть ли серьезные аномалии в голосовании. Но так, на первый взгляд, вроде бы проходит лучше, чем в прошлый раз.
А много ли наблюдателей и сколько из них международных?
Всего 28 наблюдателей, в том числе 2100 в самой крупной сети наблюдателей. Гражданин-наблюдатель называется эта сеть. А что касается международных, точное число не могу указать, но, по-моему, более 500. Надо уточнить.
Угу.
Вот. Ну, есть крупная миссия ОБСЕ и несколько других миссий, но вообще-то кроме ОБСЕ в ДИФЧ остальные миссии не так важны, на мой взгляд, в особенности, если мы говорим о миссии СНГ, которая, как правило, не дает отрицательных комментариев по выборам.
ОБСЕ по выборам указывала на сложность процедуры избрания депутатов. Там математически получается, что их количество может составить от 101 до 140. И, может быть, из-за того, что люди не понимают новой системы, может быть, много испорченных бюллетеней. Или это не так?
Да, я тоже так думаю. Более того, я почти уверен, что избирательный кодекс будут менять после выборов, но идея второго тура какая-то невнятная. Потом там очень плохо прописано включение нацменьшинств в парламент, представителей нацменьшинств.
Там и 4 места, понятно, по-моему, почему плохо.
Там 4 места, да, но дело в том, что эти 4 места, они идут от партий, из партийных списков. И там очень неясно, каким образом это происходит. То есть каждая партия может представить дополнительный список с представителями нацменьшинств, но в этом списке может никого и не быть. Поэтому как они распределят, это тоже будет некоторый вопрос, возможно, потому что некоторые нацменьшинства, в частности курды, их очень мало, 2000 человек. Не езиды, а курды именно.
Угу.
И поэтому 9 человек найти будет, ну, вот которые будут готовы участвовать в политическом процессе, будет, возможно, не очень легко, поскольку это все-таки сельское население. Но это как бы одна из тоже проблем. Есть и другие, да, рейтинговое голосование не совсем понятно для избирателей. И я думаю, что к этому вопросу вернуться, наверное, скоро после выборов.
А как вам кажется, нам стоит ожидать второго тура или партии сформируют коалиции?
Я думаю, что существует вероятность второго тура. Соцопросы дают слишком разные результаты, но везде, по всем соцопросам, есть как минимум близкие результаты будут у республиканской партии, у блока Царукян, а также будут и также непонятно, какими именно они будут. Цифры называются от 30 до 45%. Так что если республиканская партия, к примеру, или блок Царукян сможет набрать 40% и более, то тогда удастся им создать коалицию и уже избежать второго тура, который будет стрессом для любой партии, особенно для правящей. Второй тур, я думаю, будет очень большим стрессом для правящей, поскольку будет большая вероятность, что кроме Дашнах Цутюн и партии Армянское Возрождение, все объединятся против нее.
Насколько у Царукяна может получиться оттянуть на себя реальный оппозиционный электорат?
Ну, он пытается это сделать, во-первых, используя серьезные финансовые ресурсы. У него очень много доверенных лиц, большое количество штабов, очень активная агитация. И также есть сообщение о финансовом стимулировании избирателей, то есть о предвыборных взятках. И у него эти ресурсы, в принципе, вполне сравнимы с правящей партией. И при этом он как бы не правящая партия. Поэтому те, кто не хотят голосовать за правящую партию, но готовы, так скажем, продать свой голос или просто рассматривают вариант той партии, которая будет наиболее сильным конкурентом правящей партии, они будут голосовать за него. И их число, судя по всему, большое. По крайней мере, на его митингах мы видели гораздо более воодушевленную толпу и более активных людей, большее число людей вообще, чем на акциях республиканской партии.
Вот в преддверии выборов много говорилось о том, что одним из самых дестабилизирующих факторов стал блок Оганян, Рафи, Асканян. И накануне этот блок представил Центризбиркому доказательство применения административного ресурса для оказания давления на избирателей со стороны правящей партии. Директора школ составляли списки избирателей, готовых поддержать республиканцев. Какова вероятность, по вашему поводу, что этот блок все-таки пройдет в парламент?
По поводу административного ресурса, это, насколько я понимаю, довольно традиционная для Армении история. То есть, вот такого рода сообщения бывают перед каждыми выборами. Вот. Что касается шансов этого блока, то ни один из соцопросов не давал им того процента, который им необходим, а именно 7%. Поскольку это как блок идет, ему нужно набрать 7% для того, чтобы преодолеть проходной барьер. Поэтому я думаю, что вероятность не очень большая, хотя, возможно, поскольку этот блок рассматривается как радикальный, некоторые его избиратели не говорили это интервьюерам, и, возможно, их рейтинг выше, чем получалось при соцопросах. Хотя, сложно сказать. В общем, вероятность, по-моему, не очень большая.
Это была беседа с армянским экспертом, политологом Грантом Микаэляном. В российских тюрьмах в последние полгода возросло число убитых заключенных чеченцев, которым до освобождения оставались считанные месяцы. Об этом рассказывают сокамерники погибших, сумевшие выбраться из застенков живыми. По похожим схемам погибают также дагестанцы и ингуши, представляющие, по мнению федералов, угрозу властям. Далее Амина Умарова.
На прошлой неделе в лечебно-исправительном учреждении 33 города Мариинск Кемеровской области был зверски убит чеченец Тимур Хасанов, который отсидел почти 16 лет за участие в военных действиях против федеральных сил. По свидетельствам сокамерников, черное от побоев и с кровоподтеками тело убитого было в спешном порядке выдано родственникам и также спешно захоронено в Чеченской республике. Вскрытия тела не было, и причина смерти не ясна. Родственники забрали тело и до восхода солнца предали земле. Жене в Германию из ЛИУ-33 прислали короткое письмо с извещением, что материалы о смерти Тимура Хасанова направлены в следственный отдел по городу Мариинску Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области. Это случилось после того, как сокамерники по всем своим каналам сообщили о зверском убийстве Хасанова, и факт невозможно было сокрыть. По понятным причинам, не называющий своего имени, бывший сокамерник Тимура Хасанова рассказал «Эхо Кавказа», что последние 2 месяца Тимур провел в колонии с заключенными, больными туберкулезом, куда его намеренно отправило начальство.
Я недавно освободился с ИК-41 и только что узнал, что Хасанов Тимур был убит ЛИУ-33. О Тимуре я хочу сказать, что он был здоров. Отправили его с ИК-41 ЛИУ-33 специально, чтобы заразить. В ИК-41 я пробыл 6 лет, и за этот срок я видел, как относятся к чеченцам. Скажу одно, отношение к ним не как с другими заключенными, а с каким-то презрением. За то время, сколько я пробыл там, я был знаком с Хасановым Тимуром. И хочу сказать только одно, только хорошее. Он был безобидным человеком, но администрация всегда называла Тимура террористом.
Еще один бывший сокамерник Тимура, проживающий в одном из российских городов, подтвердил нам эту информацию.
В Мариинском колонии, 33-я колония, он не первый и не последний, кого они убивают.
За эти 8 лет, которые я там отсидел, я много что своими глазами видел. И некоторые привозили из других лагерей. И они тоже так же рассказывали, как там кого убивали, кто умер, кого там в другой лагерь возили, как кого пытали. И все это на почве того, что мы, чеченцы, ингуши, дагестанцы, в Кемеровской области очень много кавказцев сидят. Ну а также по всей России, конечно.
Тюремное начальство таким образом избавляется от неугодных ему кавказцев, где у них нет никакого шанса выжить.
С нашего лагеря, с 2003 года, начиная, и чеченцев, и дагестанцев, и ингушей, из других лагерей тоже так же увозили в другие лагеря, а именно в колонию 16, это Тубзона. Совершенно здоровый человек, если им что-то не понравилось, если они не смогли его сломить, собственноручно, то они отправляли его в 16-ю колонию, где болеют туберкулезом. У кого распад, у кого подозрение. Вот под предлогом, что для обследования они отправляли туда, потом закрывали в таких помещениях, где распад легких у многих. И, конечно, соответственно, они заражались и в общем уходили из своего мира. Точно так и пытали, и бьют и до сих пор, и по сегодняшний день. Многих также и пытают, и убивают.
По словам нашего собеседника, в 33-й колонии города Мариинск с 2003 года умерло большое количество кавказцев. Кроме отправки в туберкулезную тюрьму, есть много других способов, с помощью которых тюремное начальство расправляется с заключенными.
Это 33-я колония в городе Мариинск. Очень даже известна в данное время. Все знают, как там пытают, сколько человек в год там умирают. До Тимура и ИК-41, и в 16-м. И 33-м. Их много там в лагере Кемеровской области. Практически всех лагерях эти пытки, эти беспредел. И на почве того, что мы кавказцы, чеченцы, ингуши, дагестанцы. Ничего такого особенного там нету. Из-за того, что я не застегнул пуговицу, меня могут просто посадить в изолятор. Нет, они хотят, чтобы застегнули. Если после того, как застегнул, провоцируют, а потом начинают бить. Их 7, 8, 10 человек закрывают в одном помещении, в одной камере. Они этим пользуются, точно так убивают. И по другим предлогам, что он заболел, что он туберкулезник, ему там что-то отказало в сердце, я не знаю, много-много, миллион причин. Находят, пишут на какой-то бумажке все это и увозят этот труп. Типа, мол, он сам умер.
Бывший заключенный Али, житель Ингушетии, присутствовал на похоронах Тимура Хасанова в Чеченской республике 26 марта. Он считает, что к условиям содержания в российских тюрьмах и происходящему там беспределу нужно привлечь самое пристальное внимание.
Меня зовут Али, я с Ингушетии. Года как 3 освободился с мест лишения свободы, отсидел свой срок. Отбывал наказание исправительной колонии. ИК-41, короче, город Юрга, Кемеровская область. И хотелось бы обратить внимание на предвзятое отношение к нам со стороны администрации. Всегда это было, во всем это проявлялось. Причина под всяким предлогом нас закрывали в изоляторы, штрафные изоляторы, буры, СУС. В этих помещениях нетрудно догадаться, при каких условиях они содержат. Там сыро, мокро, голодно. Изолятор тебя посадили, в сыром месте человек заболевает туберкулезом. Вот от этого и люди умирают. Все рассказывать нам надо часами, сидеть все это рассказывать.
В архангельской тюрьме отбывает 18-летний срок еще один чеченец, который нам говорит, что с тюремного начальства никто не спрашивает, почему и как умер заключенный. А от таких людей, как Тимур Хасанов, который оказывал сопротивление во время войны в тюрьмах, принято избавляться.
Более или менее известного заключенного чеченца живым не выпускали и не выпустят. Они всегда на особом контроле у тюремного начальства. В пищу им добавляют яд или делают смертельную инъекцию. Таких случаев мы знаем много. Лично я знал Салмана и Турко, которых убили таким образом. Также расправляются и с теми, кто отбывает пожизненные сроки. В основном в тюрьмах отбывают сроки чеченцы, которых забрали во время зачисток из собственных домов и похищали на блокпостах российских российские военные. Нам всем, никаких преступлений не совершившим, на конвейерных судах давали от 10 до 20 лет. А те, кто сопротивлялся, находятся в адских условиях с момента задержания. У многих нелепые приговоры, вина не доказана, и она недоказуема. Нас задерживали и осуждали, чтобы увести подальше от республики, чтобы переломить там ситуацию. Российские власти беспределом установили контроль над республикой, хватали всех подряд и осуждали, других пытали и убивали. Остальных уничтожали так, что и следа не осталось. А уж нас, которые находятся у них в руках во всех смыслах, конечно же, они убивают совершенно безнаказанно.
Все наши собеседники утверждают, что от высшего руководства из Москвы есть негласный приказ тюремному начальству о том, что заключенных кавказцев на свободу выпускать нежелательно. Наш собеседник из Архангельской тюрьмы вспоминает свой разговор с прибывшим в тюрьму мужчиной, который никак не представился, но тюремное начальство позволило ему задавать вопросы.
В тюрьму приезжал пожилой русский, с ним секретарша с ноутбуком, куда она записывала все, что мы говорим. Вызывали нас по одному и спрашивали, буду ли я мстить, когда вернусь домой, собираюсь ли я мстить тем, кто меня арестовал и осудил, буду ли я мстить лично судье, прокурору. Я ответил, что не собираюсь никому мстить, хочу вернуться к престарелой матери, к своей жене и детям. Потом говорит, сотрудники, знаете, что нам говорят? Просят вас не выпускать, а расправляться с вами прямо здесь. Говорят, что от вас исходит опасность. Где бы мы ни были, мы как живая мишень. Хоть на воле, хоть в тюрьме нас пытают, убивают. Законно, незаконно, по какой причине, никого не волнует. И даже если кто-то из отсидевших вернется домой, нет гарантии, что он проживет больше пары месяцев. Убивают, рядом кладут оружие и отчитываются, он вернулся к прежней деятельности. И тихо закрывают наши дела.
В 2000 и в 2001 годах десятками тысяч задержанных российскими военнослужащими чеченцев были осуждены на Северном Кавказе на длительные сроки. Каждый день по наспех состряпанным делам длительные сроки выносили приговоры суды Ставрополя, Ессентуков, Владикавказа, Пятигорска. Теперь подошло время освобождать тех, кто отсидел 13-15 лет. По словам наших собеседников, в ближайшее время мы будем часто слышать, как в тюрьме умер очередной кавказец. Амина Умарова, «Эхо Кавказа».
Безвизовый режим увеличит нагрузку на аэропорты Грузии. Подробнее Ираклий Орагвелидзе.
Судя по данным статистики, после 2015 года резко выросла нагрузка на аэропорты Грузии. В особенности это касается Тбилисского аэропорта имени Шота Руставели, который в прошлом году перевез более 2 200 000 пассажиров, что на 22% превышает аналогичный показатель 2015 года. Кутаиский аэропорт имени Давида Ахмашинабели также столкнулся с резким увеличением пассажиропотока на 48% больше, чем в 2015 году. По словам руководителя объединения аэропортов Грузии Кетеван Алексидзе, в связи с безвизовым режимом в аэропортах ведутся инфраструктурные работы для бесперебойного обеспечения увеличенного пассажиропотока.
Грузия – один из мировых лидеров по росту авиаперевозок. В Тбилисском аэропорту осуществляется масштабный проект. К июлю месяцу у нас будет новый терминал прилета. ТАВ «Джорджия» осуществил в аэропорту определенные изменения для того, чтобы сегодня мы смогли без проблем обслужить пассажиропоток.
Обнадежила она журналистов. Специалисты считают, что модернизация Тбилисского аэропорта не поспевает за ростом пассажиров. Экономист Ливан Каландадзе говорит, что при сохранении существующей тенденции проблемы неизбежны.
Кутаиский аэропорт, который рассчитан на обслуживание малобюджетных авиакомпаний, не испытывает таких проблем с обслуживанием пассажиров, как Тбилисский. Несмотря на взятые инвестором обязательства, ввод в эксплуатацию дополнительного терминала явно запоздал. Дело в том, что по ряду причин окно для рейсов на Европу открыто с 4 до 9 утра, и равномерно распределить рейсы на сутки не удается. Сегодня аэропорт Тбилиси способен принять до 600 человек в час, что в 3,5 раза уступает обязательствам. обязательствам, взятыми ТАФ Джорджия по условиям контракта. К сожалению, по условиям контракта, заключенного с инвестором, мы до 2027 года не вправе приглашать инвесторов для строительства новых аэропортов в радиусе 150 километров от Тбилиси. Разумеется, эта проблема, возникшая по вине прошлых властей, ограничивает наши возможности по реализации альтернативных проектов сродни Кутаисскому.
Эксперт авиационной отрасли ИАС Зауташвили также отмечает, что низкая пропускная способность Тбилисского аэропорта требует незамедлительного строительства новых терминалов.
Бакинский аэропорт способен обслужить до 8 миллионов авиапассажиров, Ереванский аэропорт чуть меньше. Я ничего не говорю про воздушные ворота Турции или России, а наш аэропорт впадет в коллапс, если тенденция сохранится.
Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси половина десятого, в Сухуми и Цхинвали половина девятого. А теперь краткий выпуск региональных новостей, который представит Любовь Баматова.
В Грузии стартовали Дни НАТО. Запланированы десятки познавательных мероприятий по всей территории страны. Одновременно МИД Грузии призвал Россию отказаться от практики провокационных действий в Абхазии и Южной Осетии. Дни НАТО в Грузии торжественно открыли госминистр по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры Виктор Долидзе и директор информационного центра НАТО и Евросоюза Нино Балквадзе. Именно этот центр станет площадкой большинства познавательных мероприятий о Североатлантическом Союзе. Запланирован показ фильмов и раздача иллюстрированных брошюр о НАТО, а также ряд лекций сотрудников различных министерств и ученых с рассказом об истории НАТО и процессе сближения страны с Евроатлантическим сообществом. Примечательно, что Дни НАТО открыли сразу после жесткого заявления МИД Грузии, осудившего вхождение абхазских и южно-осетинских вооруженных формирований в состав российской армии. Грузинские дипломаты считают последнее решение Москвы проявлением полного пренебрежения международным правом и очередным шагом Российской Федерации по аннексии Абхазии и Южной Осетии. Подобные провокационные действия Российской Федерации и однозначная агрессия против грузинской государственности направлены на дестабилизацию ситуации в регионе и разрушение европейской системы безопасности, говорится в заявлении МИД Грузии. Присутствие российских военных сил на территории Грузии не остановит вступление страны в НАТО, заявил представитель Альянса на Южном Кавказе Уильям Лахью в интервью газете «Коммерсант». Лахью отметил, что после приглашения Грузии в НАТО стране самостоятельно придется решить вопрос о статусе самопровозглашенных республик Абхазия и Южной Осетии. Этот вопрос Грузия должна решить сама. Все члены НАТО признают территориальную целостность Грузии. И когда Грузия получит приглашение в НАТО, ей придется самостоятельно решать вопрос о статусе этих территорий. «Потому что никто не будет использовать пятый параграф на этих территориях», — сказал Лахью. Согласно пятому параграфу НАТО, нападение на одну из стран-участниц будет обозначать нападение на Альянс в целом. Вместе с тем представитель Альянса на Южном Кавказе отметил, что существует вариант, при котором НАТО пригласит Грузию, но пятый параграф на этих территориях не будет задействован, сообщает агентство «Новости Грузия». Водители маршрутных такси проводят акцию протеста в Руставе, сообщает телекомпания «Рустави-2». Протестующие работают на частную компанию «Интертранс», которой принадлежит маршрутная линия «Рустави-Тбилиси». Водители заявляют, что ежедневный сбор за маршрут от города Рустави до столичного района в Аркелете увеличился на 10 лари, и они не намерены мириться с подобными переменами.
Региональные новости читала Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Катерина Прокофьева. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Чечне проходит массовая кампания против геев. «Новая газета» получила данные о задержании более 100 мужчин и об убийстве как минимум 3 человек. «Счет задержанных идет уже на сотни, количество убитых исчисляется десятками», пишет автор расследования Елена Милашина у себя в Фейсбуке. Среди задержанных, как утверждается, есть представители муфтията и известные телеведущие. Протесты гомофобской направленности охватили Северный Кавказ после того, как ЛГБТ-активист Николай Алексеев подал заявку в администрации Нальчика, Черкесска, Ставрополя и Майкопа на проведение гей-парадов в надежде опротестовать отказ в ЕСПЧ. После выхода материала в «Новой газете» ситуацию прокомментировала правозащитник Совета при главе Чечни по развитию гражданского общества и правам человека Хеда Саратова. Она заявила, что преследование геев не осуждается в чеченском обществе, и к случаям их убийства, цитата, «судебная система и все органы с пониманием отнесутся». Конец цитаты. К ее голосу присоединился пресс-секретарь Рамзана Кадырова Альви Каримов, который назвал публикацию «Новой газеты» ложью и дезинформацией. А также добавил, если бы в Чечне были такие люди, у правоохранительных органов не было бы никаких забот с ними, поскольку сами бы родственники отправили бы их по адресу, откуда не возвращаются. Ряд ЛГБТ-групп создали горячую линию и готовы помочь эвакуировать тех жителей Чечни, которых преследуют. Мы обсуждаем ситуацию с членом Совета Российской ЛГБТ-сети Игорем Кочетковым.
Игорь, в статье говорилось о том, что известно о 3 убитых в Чечне. Позже количество исчисляется десятками. Как именно факт их гибели связали с преследованием геев?
На «Новой газете» проводила журналистское расследование. Но мы на протяжении последних примерно 2 недель из разных источников, независимых источников, получали сведения о том, что в Чеченской республике идет настоящая кампания по отлову, вот нового слова не подберешь, и похищению людей, которых подозревали в гомосексуальной ориентации, и то, что эти люди пропадают, и то, что их убивают. Сначала это были слухи. Мы, естественно, стали, так скажем, это как-то проверять, искать дополнительные источники, вот, связались с нашими коллегами-правозащитниками из других организаций, и с журналистами, и вот, собственно, с каждым днем приходится больше подтверждений того, что это правда. И мы открыли горячую линию, где мы принимаем сообщения от непосредственно пострадавших или от их близких. И да, я могу подтвердить, что действительно идет кампания, и это не какие-то единичные факты, это, так скажем, это системно. Люди пропадают, и людям грозит опасность. Да, я даже не могу сейчас, честно говоря, разумеется, вдаваться в какие-то подробности, но, во-первых, мы далеко не все еще знаем, во-вторых, это, скажем, разглашение этих подробностей грозит жизням людей. Вот поэтому я могу лишь сказать, что да, действительно, то, о чем написано в газете, это правда.
Много ли человек обратилось по тому адресу за помощью, что вы дали в своей статье на горячую линию?
Я вам отвечу так, что люди обращаются. И понятно, что для них это непросто. И, так скажем, есть недоверие, которое приходится преодолевать, но люди обращаются. Я не хочу называть сейчас конкретное количество.
А что значит написано, что вы готовы как помочь им, да? Готовы эвакуировать людей? Каким образом?
Да, мы готовы помогать людям выехать за пределы республики. Каким образом это происходит, мы опять-таки уже обсуждаем с каждым конкретным человеком, и я опять-таки не буду вдаваться в подробности.
Ну, там говорится, что вы получаете подтверждение от местных ЛГБТ-активистов. Я спрашиваю себя, правомерно ли вообще говорить чеченские ЛГБТ-активисты?
Нет, я думаю, что это, конечно, в статье неудачное выражение. Скажем, в Чечне не может быть ЛГБТ-активистов, там невозможно вообще какое-либо открытое проявление себя для гомосексуальных людей, конечно, нет.
И тем не менее...
Имеется в виду чеченские люди с гомосексуальной ориентацией. Да? Это просто они никакие не активисты, это просто люди, которые страдают, которые сейчас находятся в большом риске. И естественно, что они, ну, некоторые из них, во всяком случае, передают эту информацию.
Для меня было...
Хотя, извините, я говорю, что, конечно, в условиях Чечни уже и это является активизмом. Угу. Вообще готовность что-то кому-то рассказать. Угу.
Для меня было открытием, что, как сказано, что, значит, чеченские геи массово покидают закрытые тематические группы в соцсетях на эту тему. Вот мне интересно, они действительно есть, вот эти группы? Существуют, да? Есть. Люди действительно настолько рискуют, что заводят себе аккаунты в соцсетях?
Вы понимаете, а что они еще должны делать, да? То есть, как бы, людям нужно, есть естественная потребность общения, просто человеческого общения. И они, да, они общаются, в том числе и в интернете, и, к сожалению, это небезопасно. И вот после того, как началась в Чечне вот эта кампания, да, мы знаем, что многие покидают их и уходят из соцсетей. И в этом, в общем, дополнительная сложность, потому что нам сложнее достучаться, да, и донести нашу информацию и предложить помощь, потому что люди уходят из соцсетей. Да? Вот. Но тем не менее, это да, есть такие группы, есть, в общем-то, места, где люди общаются.
Как вы оцениваете поступок господина Алексеева, и уверены ли вы, что именно заявка на проведение гей-парада на Северном Кавказе спровоцировала эту зачистку? Может быть, это просто предлог?
Знаете что, я, скажем, могу сказать, что подобного рода ситуации, в том числе убийства чести, как известно, случались в Чечне и до этого, да, то есть не то, что вот тут вот, только сейчас, никогда такого не было, вот опять, да, но это случалось до этого, но то, что сейчас идет такая вот целенаправленная кампания, это... Конечно, что-то новенькое, во всяком случае, для меня. И я не готов сейчас говорить о том, что послужило поводом или причиной для этого. Могу сказать, что, безусловно, ответственность за то, что происходит, несут те люди, которые это делают. Несут чеченские власти, которые открыто вчера, официальные представители чеченского руководства заявляли, что вообще-то убивать геев – это нормально. С точки зрения чеченских национальных традиций. Понятно, что к чеченским национальным традициям никакого отношения не имеет, но эти люди этими словами подтверждают, что да, они несут за это ответственность. Поэтому обвинять нужно прежде всего их. Вот. Что касается действий Николая Алексеева, то я знаю, что он подавал, так сказать, заявки на проведение публичных акций, в том числе и, так скажем, и в Нальчике. Я думаю, что действительно это была неудачная идея, как минимум неудачная идея, потому что предсказать реакцию и руководство кавказских республик и каких-то радикально настроенных жителей в этих республиках бывает невозможно. Это очень сложный регион, очень закрытый регион, откуда мы не можем даже получать нормальную информацию о том, что там происходит. И поэтому, конечно, это был, мне кажется, недостаточно продуманный, это было недостаточно продуманное действие.
А что вы полагаете, что кто-то действительно собирался проводить эти публичные шествия в Майкопе, в Нальчике?
Это надо спрашивать у тех, кто подавал эти заявки. Знаете, я их не подавал. Я не могу судить о том, что там они собирались проводить, что нет. Ясно, что это абсолютно невозможно. И здесь, я думаю, даже не надо объяснять, почему. И, тем не менее, они вот это сделали. И, я думаю, что последствия своих действий они не продумали. И, в общем-то, вот так. Но еще раз подчеркну, что ответственность и вина за то, что за те похищения и убийства, которые сейчас происходят в Чечне, лежит, безусловно, не на активистах, даже совершающих непродуманные какие-то действия, а на тех людях, которые покрывают эти действия, которые их совершают. И вот людей, которые их совершают, необходимо найти. Необходимо провести расследование. И если российские власти, в том числе федеральные, этого не сделают, то они тоже возьмут на себя ответственность за эти смерти и за эти похищения.
Ну вот Хеда Саратова, да, и пресс-секретарь Кадырова вчера сделали эти заявления, в которых прямым текстом сказали, что и полиция, и следственные органы отнесутся с пониманием к тому факту убийства родственниками геев. На это последовала какая-то реакция от федеральных властей или вообще какая-то реакция?
Я пока никакой реакции от федеральных властей не видел. Мы, я имею в виду российскую ЛГБТ-сеть, сегодня, буквально час назад, распространили заявление, оно опубликовано на нашем ресурсе, разосланном в СМИ, где мы говорим о том, что никакие национальные или религиозные традиции не могут оправдать похищение и убийство человека. И любые ссылки на национальные традиции и любое оправдание похищения и убийства – это не только аморально, но и преступно. И поэтому мы в понедельник, то есть завтра, подаем в Следственный комитет и в прокуратуру сразу два заявления. Первое касается требования проверки сведений, опубликованных в «Новой газете», а второе проверки высказываний вот этих деятелей, которых вы назвали, на наличие в этих высказываниях состава преступления. Потому что, с моей точки зрения, это называется покрывать убийц и оправдывать убийство. Это абсолютно недопустимо, это отвратительно, в конце концов. Не говоря о том, что это действительно преступно.
Ну, если мы возьмем чисто национальные традиции, то как именно отслеживаются и доказываются факты приверженности нетрадиционной ориентации? Ведь для такого обвинения нужны конкретные доказательства, даже если мы возьмем традиционное исламское право.
Вы знаете, дело в том, что тут два момента. Во-первых, для того, чтобы человека обвинить в гомосексуальности, когда это считается чем-то виновным, да, его достаточно просто обвинить. Любого человека можно в этом обвинить. Доказать это невозможно. Да? Ну, вы же понимаете. И это первый момент. Второй момент, что касается национальных традиций, то вот в высказываниях этих господ и этой дамы, которые вы процитировали, есть очень интересное противоречие. С одной стороны, они говорят, что геев в Чечне не было и нет. А с другой стороны, вот есть такие традиции, по которым их можно убивать. Так понимаете, простите, если геев не было и нет, откуда взялись традиции отношения к ним? То есть явно, что вот то, что сейчас творится, это к традициям не имеет никакого отношения. Это люди реализуют какие-то свои, не знаю, садистские комплексы, какие-то свои темные страсти. Я не знаю, как это охарактеризовать. То есть мнение то, что ссылки на традиции, мнимые, мифические традиции, это оправдание, так сказать, собственного зверства, для меня не подлежит никакому сомнению.
Скажите, а у вас есть, может быть, информация о кавказцах, которые живут за пределами Чечни, в Европе или в США? Они как-то комментируют сложившуюся ситуацию?
Да, конечно, мы на связи с многими людьми. Разумеется, мы общаемся в том числе с людьми, которые живут за пределами уже Российской Федерации, у которых погибли друзья вот в ходе этой резни. Мы об этом знаем. Да, ну, чеченское сообщество, оно же относительно небольшое, а уж гей-сообщество чеченское еще меньше. Поэтому, конечно, они очень связаны, и даже те люди, которые живут за пределами России, знают о том, что происходит.
Это была беседа с членом Совета Российской ЛГБТ-сети Игорем Кочетковым. На этой неделе в Ингушетии бастовали водители пассажирских автобусов. Единственное требование протестующих – выплатить долги по заработной плате. После переговоров с представителями республиканского правительства забастовка была прекращена. С подробностями Тимур Акеев.
28 марта водители группы «Ингуш-Автотранс» отказались выезжать на маршруты. Сотрудники трех районных филиалов предприятия заявили, что не намерены выходить на работу до тех пор, пока им не будут выплачены долги по заработной плате. Реакция на их действия последовала только на вторые сутки. Руководство республиканского правительства провело встречу с представителями профсоюзных организаций и коллектива предприятия. В ходе переговоров было достигнуто соглашение о погашении в течение суток долга по зарплате за прошлый год. А в течение следующего месяца правительство и профсоюзы договорились выработать механизм выплаты оставшейся части долга за текущий год. Водители прекратили акцию протеста и уже 30 марта приступили к работе на всех маршрутах. Республиканские власти не первый раз сталкиваются с этой проблемой. Работники Ингуш-Автотранс уже объявляли забастовку в мае 2010 года. Тогда сумма долга составляла порядка 8 миллионов рублей. На встречу с бастующими приезжал премьер-министр Ингушетии Алексей Воробьев и обещал не только решить проблему, но и наказать тех, кто ее создал. Несколько лет вопрос с долгами не возникал, но это вовсе не означало, что на предприятии дела шли хорошо. К 2015 году ГУП оказался в тяжелом финансовом положении из-за непогашенных кредиторских задолженностей перед различными государственными организациями. На предприятии вновь создалась кризисная ситуация. В ноябре 2015 года следственный отдел по городу Назрань возбудил уголовное дело против бывшего директора ГУП «Ингуш-Автотранс», по вине которого с мая по сентябрь 2015 года работникам данного предприятия не выплачивалась заработная плата. Долг составил более 16 миллионов рублей и продолжал расти. В отношении уже нового директора ГУП в феврале 2016 года ингушская прокуратура возбуждает административное дело о нарушении трудового законодательства. Выплата долга по заработной плате начинается только в апреле того же года после личного вмешательства в эту ситуацию главы республики Инузбека Евкурова. Однако уже через полгода Государственная инспекция труда выявляет новую задолженность по заработной плате. К проверке снова подключается прокуратура. По итогам проверки выясняется, что по состоянию на 20 декабря 2016 года в Ингуш-Автотранс имеется задолженность по заработной плате в размере более 5 миллионов рублей. Руководителю предприятия объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона. Но очевидно, что директор ГУП не в состоянии был самостоятельно решить эту проблему, что и вынудило водителей пойти на крайние меры. 30 марта ингушские парламентарии провели специальное заседание по теме долгов в республиканском АТП. Перед депутатами выступил председатель профсоюзов Ингушетии Закри Манилов, который сказал, что одной из причин задержки заработной платы стало несвоевременное поступление на счет предприятия от Минфина Республики выпадающих доходов за осуществление перевозки льготной категории пассажиров. С такой трактовкой вопроса категорически не согласны Минфин. Пресс-служба ведомства заявила, что министерство выполнило полностью принятые на себя обязательства перед ГУП «Ингуш-Автотранс» в части финансирования выпадающих доходов за 2017 год. По их мнению, ситуация с периодичной задержкой выплаты заработной платы сложилась в результате неудовлетворительной работы самого предприятия. Ну и, наконец, 31 марта к решению вопроса подключился глава Ингушетии. На совещании с участием членов правительства и руководителей различных ведомств обсудили финансово-хозяйственную деятельность республиканского АТП. Инзбек Евкуров поручил направить в ГУП «Ингуш-Автотранс» правительственную комиссию для тщательной проверки документации о количестве перевозимых льготников на общественном транспорте и определения обоснованности выплаты выпадающих доходов предприятию. Евкуров отметил, что автотранспортное предприятие – хозрасчетная организация, которая должна приносить доход и правильно распределять средства, а возникновение задолженности по зарплате, по его мнению, происходит из-за отсутствия систематизированной работы руководства Компромсвязи и автотранспортного предприятия. Тимур Акиев, специально для «Эхо Кавказа», город Назрань.
На этой неделе нашим гостем был председатель Национального банка Республики Абхазия Беслан Баратели. Анаит Гагарян говорила с ним о состоянии банковской системы, развитии платежных карт АПРА и кредитовании населения и предпринимателей.
Беслан Владиславович, какие законопроекты готовит Национальный банк в настоящее время?
В настоящее время Национальным банком Республики Абхазия разрабатывается ряд изменений в существующие законы. Ну, во-первых, в соответствии с законом Республики Абхазия национальной платежной системе с использованием электронных средств платежа. Одной из целей деятельности Банка Абхазии является обеспечение стабильности и развития национальной платежной системы с использованием электронных средств платежа Республики Абхазия. Для достижения этого на Банк Абхазии возложены дополнительные полномочия по определению направления развития национальной платежной системы, осуществлению надзора и наблюдения национальной платежной системы. В этой связи необходимо внести соответствующие изменения в закон Республики Абхазия, Национальном банке Республики Абхазия в части определения целей, функций и полномочий Банка Абхазии в сфере национальной платежной системы. Во-вторых, в целях укрепления позиции Банка Абхазии в национальной платежной системе мы считаем необходимым в законе о национальной платежной системе с использованием электронных средств платежа установить, что Банк Абхазии, являясь учредителем Абхазской платежно-расчетной ассоциации, обладает правом решающего голоса при принятии решений на собрании АПРА. Также сегодня Банк Абхазии инициирует внесение изменений в закон Республики Абхазия о введении в обращение на территории Республики Абхазии памятных инвестиционных монет из драгоценных металлов. Мы хотим предложить восполнение пробелов в правовом регулировании выпуска монет специальных чеканов безотносительно к памятной юбилейной тематике, а также выпуска монет из недрагоценных металлов. Данным законодательным предложением предлагается нам выделить в отдельный вид инвестиционные монеты, так как указанные монеты выпускаются и безотносительно к памятной тематике. Примером такой монеты является золотая инвестиционная монета Национального банка Республики Абхазия «НАРТ», которая уже выпущена номиналом 25 абсар. Проект закона о внесении изменений в закон Республики Абхазия о введении в обращение на территории Республики Абхазии памятных инвестиционных монет из драгметаллов направлен в Министерство юстиции Республики Абхазия на юридическую экспертизу.
Расскажите, да. Каковы результаты введения платежной системы АПРА?
Национальная платежная система АПРА достаточно динамично развивалась. По итогам 2016 года объем операций в системе по сравнению с предыдущим годом вырос почти в 3 раза и составил почти 6 миллиардов рублей. За 2016 год оплата осуществлялась по банковским картам на сумму в 500 000 000 рублей, что в 5 раз больше, чем в 2015 году. По состоянию на 1 января 2017 года количество выпущенных карт АПРА составило 60 852 штуки, из которых 38 тысяч карт было выпущено в 2016 году. То есть это достаточно высокие темпы роста, и мы надеемся, что эти темпы будут продолжены и в перспективе.
Скажите, есть ли перспективы сделать систему международной, чтобы можно было пользоваться картой, например, в России?
В 2016 году, как известно, в России была создана национальная система платежных карт, которая является оператором платежной системы МИР. Был нами проведен ряд встреч с представителями НСПК. Начался процесс разработки организационно-правовой, расчетной, технологической модели взаимодействия платежных систем России и Абхазии. И целью этой межсистемной интеграции является обслуживание карт АПРА на территории России, а также возможность использования российских национальных карт МИР в инфраструктуре национальной платежной системы Республики Абхазия и наоборот, соответственно.
Приблизительно вы можете сказать, когда все-таки можно будет?
Мы надеемся, что в течение года все эти подготовительные работы будут завершены. Хотелось бы видеть нам самим, что это завершится в конце 17-го, начале 18-го года. Но тут не просто от нас зависит все это. Ряд вопросов, которые нужно решать и на уровне законодательства, на техническом уровне.
Есть ли у нас банка цель, чтобы не только бюджетники пользовались картами АПРА? Может быть, есть интерес у частного сектора к безналичным платежам?
Безусловно, Национальный банк разрабатывает систему АПРА с тем, чтобы все граждане Абхазии активно пользовались банковскими картами и уходили от наличных платежей. Но наша главная задача в первую очередь сегодня перевести пенсионеров и бюджетников на обслуживание карт АПРА. Из 60 тысяч держателей карт АПРА сегодня 59 тысяч – это либо пенсионеры, либо сотрудники бюджетных организаций и юридических лиц. До 1000 человек всего в 2016 году самостоятельно открыли счета с привязкой к ним карт АПРА. Это не такой большой процент, но тем не менее процесс начался. Это говорит о том, что растет интерес среди населения к новым банковским услугам. И мы будем надеяться, что по мере того, как будет расширяться функционал карты АПРА, и карты АПРА будут работать за пределами Республики Абхазия, число таких граждан будет увеличиваться, и доля карт, которые открыты физическими лицами самостоятельно, будет в структуре значительно выше, чем сегодня.
Что касается интересного частного сектора к безналичным платежам? Вот.
Статистика подключенных посттерминальных устройств говорит о заинтересованности у субъектов предпринимательской деятельности в установке устройств для приема банковских карт, так называемых посттерминалов. В 2016 году на территории Абхазии было установлено около 400 посттерминалов, и на 1 января 2017 года на территории Республики Абхазии работает около 700 счет посттерминальных устройств. В прошлом году посредством карт было оплачено товаров и услуг более 500 000 000 рублей. Это на самом деле большая для Абхазии цифра, учитывая, что этот процесс только начинает развиваться. Хотя годом ранее эта сумма составляла не более 100 000 000 рублей, рост 5 раз. Главными плательщиками являются держатели международных карт. Доля транзакций нашими гражданами составляет не более 5%. Это говорит о том, что культура использования картами лишь только формируется в Абхазии.
Что тормозит развитие ипотечного кредитования в Абхазии?
Можно назвать несколько основных причин, тормозящих процесс кредитования, но я бы хотел остановиться на одной. Это отсутствие свободных кредитных ресурсов, которые можно было бы предоставить населению на длительный срок. К сожалению, в нашей стране нет достаточного количества финансовых ресурсов, которые могли быть аккумулированы и представлены гражданам под ипотечное кредитование. Но мы думаем над этим, пытаемся изыскать средства и надеемся, что в ближайшие годы нам все-таки удастся разработать программу кредитования под ипотеку.
Это был разговор с председателем Абхазского нацбанка Бесланом Баратели. С ним беседовала Анаит Гагарян. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши материалы читайте, слушайте и комментируйте на сайте www.echokavkaza.com. С вами была Катерина Прокофьева. Всего доброго. До встречи.